имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день, братья и сестры, мы слышали евангельский рассказ о беседе Христа с учениками и людьми, которые находились подле Него. И рассказ Христа – это всегда откровение о другой жизни. Это свидетельство о законах духовного мира, которые должны бы были быть в нашей душе, но которые нами попраны, а значит и забыты, мы слепы на них. И вот сегодняшняя притча, мы всегда обращаем внимание на какой-то определенный ее момент, на то, что, может быть, нас волнует больше всего. Но каждая притча Христа, она богата смыслом в каждой своей детали. И именно только когда мы принимаем эту притчу вместе, эти притчи настолько удивительны, что наша причастность к ней, она всеобъемлющая. И мы все бываем в этих притчах, как притча о блудном сыне. Мы и младший сын, и старший сын, мы можем поступить и по-отечески. И вот сегодняшняя притча такова. Потому что был один домостроитель, и становится ясно, что это дом непростой, который он строит вместе с господином. Это тот дом, в котором можно будет жить в вечности. И вот он был оклеветан о том, что он расточает имущество господина своего. И господин вызывает этого строителя к себе с тем, чтобы он дал отчет. И по разным причинам, сказано в Священном Писании, просить, стыдиться, не может он свидетельствовать перед господином. И тогда о своей службе. И тогда он берет расписки тех, кто был должен ему, вызывает их и говорит одному, что ты должен 100 мер масла, напиши другую расписку, что ты должен 50. И вызывает другого и говорит, ты мне должен 100, господину моему должен 100 мер пшеницы, пиши расписку, ты должен 80. И когда домостроитель этот приходит к господину, тот хвалит его. Говорит, ты мудро поступил, потому что, оказывается, в ином царстве, в ином мире можно жить не только вот в том доме, который ты строишь. Тебя примут домы в обители тех, кого ты пожалел. Удивительно, тот, кто должен, имеет домы в вечном царстве. И справедливый домохозяин, он вдруг слушает клевету. Мы знаем, что на духовном языке это значит не просто человек какой-то клеветал. Это была тьма, которая говорила, она враждовала на человека. И он внимает этому слову. И вот он хвалит его, говоря ему о том, что ты поступил настолько мудро, что не могут даже сыны света поступить, как ты. И сынами света скрываются иные сущности. Это ангельский мир. И вот мы обычно думаем, как нам простить вот эти меры, как оказать милость ближним, и как это можно быть правым в неправедном богатстве. Но если посмотреть на начало притчи, здесь есть нечто, что мы бываем в таком же положении, что странно в устах Господа. Говорится о том, что должники, даже такие должники, которые знали свой долг и дали расписки даже в этом. И уже вот эта деталь, она для нашей жизни, для нашего покаяния необычна. Потому что чаще всего мы думаем, где мы виноваты, что мы сотворили. Вот, а здесь говорится о людях других, которые понимали и знали заповеди. которые понимали личные отношения и знали, что такое предать и изменить. И они отдавали себе отчет в том, что они нарушают отношения с другим, они берут долг. И в этом их был сознательный грех, сознательное преступление, разрушение этих заповедей. И домоправитель, который подходит к ним, он говорит: давайте пишите другую расписку. А ведь это странно, если человек хочет Царствия Небесного, если он хочет правды и справедливости, когда ему говорят: ты обманывай господина своего, пиши, что ты меньше должен. Он должен сказать: нет, я не могу, я должен за все ответить. И оказывается, что эти люди, которые будут иметь домы в Царстве Небесном, они согласны на то, что им сократили долг. Тут тоже встает вопрос перед сердцем человека, перед его совестью. А что это означает для меня? Что я согласен, чтобы мне долг был сокращен. Я принимаю это, ведь это неправедно, это несправедливо. И здесь совершается именно некая неправда. Мы все думаем о несправедливости мира, как о злой несправедливости. Когда мы вроде все стараемся, а мир нас обижает. Мы так вроде расположены к добру, а все вокруг нас так нечестно, так нехорошо. И мы мимо нашей совести, сколько у нас уныния, сколько печали от этого, сколько страданий, сколько на устах у нас яда, в котором мы осуждаем, раздражаемся, свидетельствуем. И другая несправедливость, добрая, которая нас прощает и милует, поддерживает, она проходит мимо нашей совести. Благодарение, тем более уж какой-то радости, просветленности у нас здесь нет. Господи, вот действительно, если смотреть на Твое Слово, которое нас судит, вот оно бы должно было бы нас достигнуть. Вот, но мы не даем даже этих расписок. Мы не хотим выполнять никаких законов. Домостроитель пошел требовать от должников не то, что они были должны ему, а на что это похоже? Когда я строю жизнь по своим законам, когда у меня есть свои правила, я с вас спрашиваю, как владычный господин. Нет. Этот домоуправитель, он просит иного. Есть то, что нас роднит, есть общее, есть то, что вложено людьми. То, что вложено людям самим Богом, душа их. Вот этот закон, он нарушен. И пред ним, с одной стороны, признаются, а с другой стороны, люди, которые согласны подписать вот это уменьшение долга, они ждут милости, они просят ее, они жаждут ее. Вот понимание того, что невозможно отдать, невозможно отработать его, как-то заслужить. Можно делать и строить, но долг это долг личных отношений, личного греха, в котором чем можно загладить, чем можно расплатиться, если мы обидим, если мы ударим больно, если в душу человека, если мы унизим его, если мы разрушаем жизнь. Если жизнь разрушается, как ее воссоздать? И вот человек оказывается беспомощен перед своим грехом. И единственное, что может преодолеть этот грех, это милость другого, милость самого Господа. И догадливо поступает этот человек. Ведь недаром сказано, что сыны века умнее, чем всего, чем сыны света. А подумайте, действительно, а могут ли ангелы прощать? Могут ли они нам принести милость? Они могут нас поддержать в добре. Они могут защитить от зла. Но простить нас может только человек, который принял эту милость от Бога. Или сам Бог. Он прощает. И дана эта великая власть людям приносить милость ближним. Вот, оказывается, что дом, который строит человек, если будет построен дом веры, в котором не есть просто исполнители глава и подчиненные. Но есть общая жизнь, живая жизнь, подлинная жизнь. И Иоанн Богослов говорит о том, что человеку веры иногда бывает труднее построить вот эти отношения с невидимым Богом, чем с людьми, которые есть рядом, которых видишь и понимаешь, знаешь, можешь знать их нужды. И вот утверждаю слова Христа о том, что если одному из сих сделали что-то, это значит сделали мне. Вот оказывается, принесение милости ближнему, оно и дает возможность человеку войти в жизнь вечную. Оно дает одновременно эту жизнь тому, кого ты простил, и дает эту жизнь тебе. Двое возродились, они теперь едины. И вот эта притча, с одной стороны, она и простая, и ясная. С другой стороны, когда начинаешь вот ставить себя на место всех, кто в этой притче упомянут, она очень трудная для исполнения по жизни. Жить ответственно, не какие-то отдельные события. Я отвечать должен всегда, к сожалению, каждую секунду. Честность и порядочность заключается в человеке, когда я живу не просто как бы на ощупь и не зная, не понимая. Я знаю, что сейчас делаю. Я отвечаю за свой выбор. И признать вот этот выбор, когда он бывает нечестен, когда он бывает темен. Не случайно к нам приходят всякие наши состояния тревог, страхов, обид, терзаний. Мы малодушны, хитры, лукавы, впустили эту жизнь в себя. Всегда можно найти ту дверь, которую мы приоткрыли. Вот, и это бывает большой труд. Человек уже в этом состоянии, он слепнет, и найти это начало бывает возможно, опять-таки, только по милости Божией, если он пожалеет. И вот в такой жизни зрячий, на духовном языке эта жизнь называется просто трезвение. Не обманывай себя, если казалось бы, какой простой путь, вот свидетельство о том, что я делаю. Этот путь уже открывает возможность этой жизни вечной, а сама жизнь вечная. Это жизнь не в богатстве, когда ты можешь быть даже бесконечно богат, но одинок. Это жизнь вдвоем, это жизнь с другим, с Богом и с другим.